«Горшочек вари».
Привет! Вы слушаете подкаст о финансовой грамотности «Горшочек вари». Это проект одноименного телеграм-канала, где мы разбираемся в личных финансах. Как мы на самом деле зарабатываем, тратим, сберегаем и инвестируем наши деньги, и что нам в этом мешает, а что помогает. Меня зовут Александр Ковтун, и в этом выпуске мы перейдем от вопросов, связанных с финансовыми рынками, к кое-чему более осязаемому. К тому, что можно потрогать руками, создать и разрушить, сфотографировать, оценить и в чем тоже можно разместить капитал. Речь пойдет о том, о чем мечтают очень многие наши сограждане – о недвижимости. Кто не мечтал о собственной квартире в Москве? Да что там в Москве, хотя бы в своем областном центре и даже в родном городе на худой конец. Главное – собственный. Тех везунчиков, которым бабушка оставила трешку в пределах Садового в МСК или на Крестовском в СПБ, очень и очень мало. А вот всех остальных, собирающих первоначальные взносы на ипотеку, разглядывающих всякие ЦИАНы и Авито, их куда больше, несоизмеримо. Недвижимость в нашей стране традиционно рассматривается как отличный способ капиталовложения. В первом полугодии 2021 года объемы жилищного строительства в России увеличились почти на 30% в годовом выражении, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата. За январь-июнь в стране введено 36,5 миллионов квадратных метров против 28,1 миллиона за тот же период прошлого года. Как говорил Маяковский, раз звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно. И вправду, за прошлый год в среднем по стране цены на жилье поднялись на 19%. Но это среднее значение. В отдельных городах рост составил даже больше 30%. При этом спрос на первичном рынке вырос почти на четверть, согласно исследованию сервиса «Авито недвижимость». Иными словами, стройка идет, квартиры продаются, цены поднимаются, потому что есть спрос. Естественно, часть этого процесса обусловлена ростом населения. Если не в общем плане, то хотя бы городского. Люди переезжают из сельской местности в города, на заработки, школьники становятся студентами и уезжают в столицы на учебу. Удаленка позволяет сотрудникам перебираться в горы и к морю, оставаясь в электронном офисе и так далее. Но среди тех, кому физически нужно первое или очередное жилье, на время или надолго, есть и кое-кто еще. Люди, которые покупают квартиры на старте продаж и продают их после ввода в эксплуатацию. Люди, которые берут жилье не для себя, а для последующей сдачи, на вырост. Ведь если рост цен на квадратные метры в Сочи составляет больше 40% за год, почему бы на этом не заработать? Это инвесторы или спекулянты на рынке недвижимости. Зачастую именно их деятельность и вносит существенный вклад в рост цен. Конечно, в последние годы цены увеличились в большей степени из-за низкой ставки по ипотеке, добавились пандемия с удаленной работой, а также значительное недавнее удорожание строительных материалов, металлов и дерева. Но вклад инвесторов в недвижимость было бы глупо отрицать. Да и вообще, самое главное ведь, что цены выросли. Какая разница почему? Главное, выросли. Такой рост цен, особенно недавний, вновь подтверждает очень важную идею. Стереотип, засевший в голове у многих россиян и, вероятно, у многих наших слушателей. Цены на недвижимость всегда растут. Недвижимость всегда в цене. Это надежный актив, к обладанию которым надо стремиться. В результате покупка недвижимости часто становится финансовой целью номер один для молодых людей, особенно в большом городе, особенно для приезжих. А так как цены растут, то приходится копить на первоначальный взнос, иногда даже брать на него кредит и покупать жилье в ипотеку. Либо строить схемы, как некий гражданин у Булгакова в романе «Мастер и Маргарита», который с трех комнат в одной квартире на земляном валу успел получить 6, но в разных частях Москвы. Доходит и до того, что мы хотим взять ипотеку на жилье, в котором не будем жить сами, но которое будем сдавать. И усиленно стремимся к этому, часто, даже до конца не понимая финансовую сторону вопроса и экономику проекта в целом. Думаю, у каждого найдется такой друг или знакомый, верно? Но работают ли эти стратегии? Существует ли постоянный рост цен на недвижимость? В чем могут быть его неожиданные сюрпризы? И почему бы тогда не вкладываться только в квадратные метры пика и самолета, вместо того, чтобы покупать их акции и облигации? Давайте посмотрим внимательнее на эти и другие вопросы, и еще внимательнее на то, как можно на них ответить. Начнем с надежности и с парочки уроков истории. Рынок недвижимости в России появился, по сути, вместе с возникновением в 1990 году понятия частной собственности и затем с развитием приватизации с 1992 года. Сразу после возникли рыночные отношения и рыночные же цены, которые до этого чаще были основаны на балансовой стоимости жилья. Произошел взлет цен, предложение и спрос начали выравниваться, появилась более-менее вменяемая законодательная база. А затем случился кризис 1998 года, который наглядно показал, деньги не имеют ценности, в отличие от материальных объектов, особенно жилья. Вчера у тебя были сбережения и даже капиталы на банковском счете, а сегодня просто бумажки, на которые можно лишь прожить месяц-другой или всего пару недель. Слышали от родственников или знакомых счастливую или наоборот несчастливую историю о том, как кому-нибудь прямо накануне дефолта удалось купить доллары или какую-нибудь технику, машину или, вот везунчики, квартиру? Вот-вот. Становление рыночной экономики дало очень сильный сбой, особенно психологический. События того времени оставили заметный шрам не только на национальной экономике и политической структуре, но и в личных жизнях миллионов людей. Его последствия можно увидеть даже спустя четверть века. Как только в СМИ заходит речь о кризисе, так вырастают очереди валютные обменники, а полки магазинов электронной и крупной бытовой техники резко пустеют. Совпадение ли? Не думаю. Это образ жизни, совсем свежая память поколений, если хотите. К сожалению, череда исторических событий не позволила жителям нашей страны сформировать значительные фамильные ценности, в том числе имущественные, как это было, например, в Европе. Возможно, поэтому у нас есть эта тяга к своему недосягаемому дому. Ведь еще сотни лет назад за благородными семьями закреплялись земли и имения, права на которые давал титул или достижение при дворе. Правда, и финансового рынка тогда тоже не было. Зато он довольно долго и точно дольше, чем у нас, существует на Западе, в Америке, например. Их более богатый опыт рыночных отношений и капитализма позволяет тамошним жителям принимать финансовые решения с большим кругозором. Они, например, хорошо запомнят кризис 2008-2009 годов, который начался как раз-таки с рынка недвижимости и веры в его постоянный рост. Помните сцену из фильма «Игра на понижение», когда стриптизерша рассказывает брокерам, как купила в кредит уже 5 домов, потому что взять их было очень просто, а в будущем дома вырастут в цене и все окупят. Оттуда ведь и начался мировой финансовый кризис. Большое количество ничем не обеспеченных ипотек были заложены как обеспечение по другим финансовым инструментам. И когда цена на недвижимость стала падать, а заемщики не смогли оплачивать свои долги, вот тогда-то все и завертелось, приведя к банкротству банка Lehman Brothers. А дальше вы уже знаете. Так что цены на дома и квартиры не всегда растут. Хотя именно это, кроме надежности, является еще одной главной идеей инвестиций в недвижимость. Действительно, квартира обладает большей ценностью, чем деньги сами по себе, поэтому ее цена плюс-минус подстраивается под любые денежно-кредитные политики, уровни процентных ставок и курсы валют. Но вот с ростом цены во времени есть нюансы. Чтобы увидеть это наглядно, давайте обратимся к примеру из нашего канала «Горшочек вари». К однокомнатной квартире в 35 квадратных метров родом из Питера. Заглянув в прошлое, а именно в начало сентября 2009 года, мы увидим, что она стоила около 2,6 миллионов рублей на вторичном рынке. Данные взяты по среднему из базы EMLS.ru. Спустя 11 лет та же самая квартира при прочих равных условиях выросла в цене вдвое, до 5,5 миллионов рублей. Вот он, тот самый рост. В чем же подвох? Заметили? А ведь их тут целых два. Во-первых, давайте пересчитаем этот рост в среднюю годовую доходность. Получится скромные 7%. Ставки по депозитам в далеком 2009 году, кстати, были на уровне 13%. Если какой-то банк согласился бы взять деньги на 11 лет вперед, то мы бы заработали больше. Но это если бы докабы. Хотя все равно это звоночек. Ведь средняя доходность широкого российского рынка акций – как раз-таки в районе 12-13% годовых. А во-вторых, мы можем легко позабыть о глобализации. Много из нашего национального быта и потребления, хотим мы того или нет, привязано к доллару. Напрямую или косвенно валютный риск есть даже в буханке хлеба из булочной. Потому что либо сырье импортное, либо оборудование, либо технология, либо владелец пекарни ориентируется на альтернативные доходности, которые зависят от глобального рынка и доллара в частности. А цена нашей питерской однушки в долларах за 11 лет упала с 84 до 73 тысяч из-за ослабления рубля. Доходы в рублях обманчивы, но бумаги есть, а по факту под вопросом. Повторюсь, да, мы тратим в рублях и вроде бы удвоили рублевые накопления, но реальная покупательная способность денег снизилась. Реальная инфляция, привязанная в том числе к валютному риску, сделала свое дело. Спустя 11 лет мы имеем в 2 раза больше циферок на счете, но, скорее всего, на 13% меньше товаров и услуг, которые можем на них купить. Такая вот математика. Напоследок, давайте пройдемся по самым популярным инвестиционным стратегиям. Их у нас будет 4, самых простых, с 2 разными стартами и 2 разными целями. Либо у нас есть свои деньги, либо мы берем ипотеку. Либо мы берем жилье на вырост, надеясь только на повышение его стоимости, тщательно выбирая место. Либо берем для аренды, там, где можем, а рост цены – приятный бонус. Самый простой и понятный вариант – это когда мы берем недвижимость за свои и надеемся на ее будущий рост. В этом случае речь должна идти о хорошей первичке. Там можно заработать пару десятков процентов с момента покупки на котловане или на старте продаж до сдачи дома в эксплуатацию. Либо о длинном горизонте, на котором мы прогнозируем расширение и развитие нашей части города, постройку метро, мест притяжения или хорошей инфраструктуры. Выбирая между первым и вторым, я бы выбрал первое. Во втором случае слишком много неизвестных факторов, а долгосрочный рост цен на недвижимость не всегда может конкурировать с тем же фондовым рынком. Как мы узнали, цены еще бывают и падают. Случай с покупкой на ранних этапах в стройке работает даже с ипотекой. Рост цены в хорошем объекте может перекрыть обслуживание долга. Но в своей финансовой модели надо учесть то, что за ипотеку и страховку придется какое-то время платить. Естественно, всегда остается риск банкротства застройщика. Но тут, как в акциях и облигациях, надо оценивать кредитное качество и делать осознанный выбор. Третий вариант из 4. Брать жилье за свои для сдачи в аренду. В чем-то этот сценарий похож на самый первый. Возможно, сработает, если взять новостройку на ранних этапах. Правда, сдача в аренду принесет дополнительные расходы. Ремонт, обслуживание, налоги, простои, потери. Средняя доходность арендного рынка составляет около 4-6% годовых, что совсем не густо. Ведь дорогая арендная плата – это дорогая квартира, и наоборот. Поэтому покупка именно с целью аренды – идея, которую нужно и можно критиковать. А вот если мы берем жилье для своих будущих целей, например, детям или родителям для переезда, или, кроме прочего, закладываем рост цены самого объекта, уже становится лучше. Так что четвертый вариант – покупка в ипотеку ради аренды – очень и очень сомнительный случай. Да, протянув так 10, 15, 20 лет, можно получить квартиру в собственность, как кажется, за бесплатно. Но это обманчиво. Все эти годы первоначальный взнос почти не работает, накапливаются естественные потери, связанные с арендой, и все это должен окупить только рост цен на квартиру. А будет ли он вообще, и особенно в долларах? Опять же, очень и очень не гарантированно. Для каких-то точечных случаев – да, но для многих современных человейников, увы, вряд ли. В качестве резюме кратко об основных выводах сегодняшнего выпуска. Идея инвестиций в недвижимость до сих пор весьма популярна. При этом надежность квартиры – вещь осязаемая, не поспоришь. Но вот ожидания постоянного роста цен на нее могут быть обманчивыми. Ведь цены бывают и падают. А еще чаще растут, но только номинально, в рублях, снижаясь при этом в долларах. Наиболее рабочая схема – это покупка строящегося жилья на ранней стадии с идеей заработать на росте цены к моменту сдачи дома. Тут может подойти даже ипотека. Во всех остальных случаях инвестиционная привлекательность имеет только психологический аспект, а экономический нужно внимательно считать и прогнозировать. Не только цены, но и развитие города и предпочтений у его будущих жителей. Иначе может выйти так, что итоговая доходность получится с отрицательным знаком. Учитывая все это, а также высокий порог входа, я бы предложил среднему частному инвестору рассматривать инвестиции в недвижимость только в качестве диверсификации своего портфеля, основой которого – все-таки является фондовый рынок. А будет ли это работать? И может быть стоит зайти не в жилую, а в коммерческую недвижимость? Ведь там вроде бы пироги побольше и посочнее. Узнаем через 2 недели в следующем выпуске, где частный эксперт, инвестор в недвижимость из Уфы, прольет свет на эти и другие вопросы. А на сегодня на этом все. Подписывайтесь, пересылайте друзьям, пишите комментарии и обратную связь. Так я смогу понять, что делаю что-то важное и полезное. Спасибо, что варитесь в горшочке. Еще услышимся.